Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Права человека до сих пор остаются некой такой маргинальной темой для постсоветской общественной жизни. Казалось бы, что им ничего не угрожает после краха советской системы, однако на поверху всегда оказывается, что гражданин в постсоветском обществе не менее незащищен, чем в советском. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с правами человека на Украине, с известным украинским правозащитником, с председателем Харьковской правозащитной группы Евгением Захаровым. Здравствуйте, Евгений Ефимович.
Добрый день.
Вот когда мы с вами договорились о беседе, еще не было этой, я бы сказал, грустной ситуации в украинском парламенте, когда вновь подрались между собой депутаты, когда вновь возникли вопросы, которые всегда будоражат украинское общество. Мне вот хотелось прежде всего вас спросить, как вы считаете, вот такие вот вещи, да, как отсутствие консенсуса в парламенте, как будирование таких вот острых вопросов, это свидетельство вообще деградации парламентской культуры или общественной в целом?
Ну, прежде всего, парламентской, на мой взгляд. Я полагаю, что общество в целом на Украине все-таки более цивилизованное, чем парламент, на мой взгляд.
В принципе, вот если говорить о правозащитной деятельности в наше время, она существует как фактор, который беспокоит широкие слои людей, или правозащитники до сих пор находятся в некой маргинальной такой нише?
Ну, я бы не сказал все-таки, что в такой уж маргинальной, поскольку таких организаций все больше, людей к ним обращаются тоже все больше. Успехи они тоже имеют все больше. Я мог бы часами говорить об успехах моих коллег в самых разных областях.
Ну, у нас как раз есть час, так что вы можете рассказать.
Человека, пожалуйста, да, могу очень много рассказать на эту тему, действительно. Но вот то впечатление, которое у вас создается, оно, на мой взгляд, связано с тем, что массив нарушений такой огромный, такой большой, что вот эти отдельные успехи просто теряются в нем и не видны. Поэтому общее впечатление остается по-прежнему, что люди совершенно не защищены, что они не могут, не в состоянии защитить свои права и добиться у государства сатисфакции. Поэтому, на мой взгляд, остается магистральным все то же самое направление. Делать эти организации более сильными. Они должны быть, их должно быть больше. Они должны быть во всех областных центрах, как минимум, сильные организации и по нескольку, чтобы они занимались активной защитой прав человека конкретных случаях и таким образом достигали успеха. Я еще хочу сказать, что на самом деле результаты исследований социологических показывают, что именно эти организации пользуются на Украине, ну, в общем-то, довольно высоким уровнем доверия. Гораздо большим, безусловно, чем власти, чем разные органы власти. Где-то уровень доверия к ним близок к тому уровню доверия, который вызывает церковь.
А церковь продолжает вызывать доверие общества в нынешней ситуации?
Да, у нас да.
Ну вот тут важно, знаете, что понять? Насколько вообще правозащитник может быть авторитетен в ситуации, когда система, вот судебная система не работает, да, она коррумпирована, когда
ничего... Да, это правда. Это правда. Еще Августин Блаженный говорил, что государство без независимого суда – это не государство, а шайка разбойников, как известно. И действительно, при отсутствии сильной судебной власти, независимой, защита прав человека в суде, она в большой степени сводится на нет. Я с этим могу согласиться вполне. И тем не менее... Знаете, если у меня есть хорошая правовая позиция, то я ее буду отстаивать во всех инстанциях, и если я проиграю во всех трех, то выиграю в суде европейском, это вернется в Украину, все равно так в конечном счете я выиграю. И таких примеров масса. Ну вот, например, смотрите, у нас массовым является нарушение так называемого права хранить молчание, когда человека вынуждают давать показания против себя или своих близких, хоть это запрещено Конституцией, и Европейской конвенции, тем не менее, на этом покоится вся система дознания и следствия. Тем не менее, это нарушение статьи 6. Если человек напишет заявление в Европейский суд и будет доказывать, что была эта статья нарушена ввиду того, что доказательства его вины были получены незаконным путем, и суд это признает, Европейский суд, то единственный способ выполнить это решение Европейского суда — это обратиться в Верховный суд Украины, или теперь это Высший суд по гражданским и уголовным делам, который должен будет для исполнения решения Европейского суда отменить все решения, которые были, поскольку в основу приговора положены незаконно добытые доказательства. Мы пошли этим путем уже, в общем-то, довольно давно. И на сегодняшний день уже более 10 людей, которых мы защищали таким вот образом, им отменены были все их решения об их преступлениях. Причем это были решения об убийстве. Люди, которые находились на пожизненном заключении, их приговоры были отменены, они перешли в статус обвиняемых снова, и их перевели в СИЗО из тех колоний, где они находились. Но это получилось не сразу, это вышло с четвертой попытки, поскольку судьям Верховного суда было очень тяжело признать, что они были неправы, что они приняли решения, которые нарушают шестую статью, и они вначале пытались увильнуть, так сказать, от исполнения решения Европейского суда, но тут ничего другого не могло быть. Если государство Украина уважает Европейский суд и его решение, то у них нет другого выхода, что в итоге и получилось. Ну вот теперь мы как бы все более целеустремленно и массированно идем этой дорогой. И в конечном счете, между прочим, вкупе с другими разными действиями, это должно привести к тому, что в украинском государстве скажут: пытать не надо. Не надо добиваться признания совершения преступления. Это будет незаконно добытое доказательство, которое потом будет отменено все равно. И необходимость в этом просто исчезнет. Вот это один из примеров, который охватывает на самом деле много дел.
Я напомню,
которые сегодня можно было бы привести.
Я напомню слушателям, что сегодня в программе «Радио Свобода. Время гостей» участвует известный украинский правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, ведет программу Виталий Портников. Вот вы, Юрий Ефимович, баллотировались на пост омбудсмена, да, вот сейчас, когда закончились полномочия Нины Карпачевой, и вас не поддержало большинство парламента. Вот вам не обидно, даже не за себя лично, а за то, что украинская политическая система так устроена, что люди, именно имеющие опыт правозащиты, деятельности, не могут быть уполномочены по правам человека в этой стране? Никогда, да? Этого не было никогда, по большому счету.
Не было никогда. Ну, это отражает реальную картину. Ну, видите ли, скажем, 10 лет назад об этом было трудно подумать, о том, чтобы представитель общественной правозащитной организации на такую должность вообще претендовал. Поскольку не было такого уровня влияния, чтобы заставить парламент хотя бы рассматривать эту кандидатуру. Сегодня этот уровень влияния есть. Это было один раз в 2007 году, и вот сейчас в 2012. Если в 2007 было очень трудно заставить парламент ввести в этот статус кандидата, нужно было собрать не менее чем 1/4 подписей за меня от количества депутатов в парламенте, от 450, и это было трудно. Сейчас они собрали эти подписи буквально за один день. Но этого мало. Это как бы это убеждает одну часть парламента и совсем не убеждает другую. То есть на сегодня ситуация такая, что парламент в целом не воспринимает такую кандидатуру, как моя, от гражданского сектора, человека, который ни одного дня не был на госслужбе, как хорошего кандидата на должность уполномоченного. Они предпочли избрать человека из среды чиновников и избрали его в конечном счете. То есть мы уже сегодня в таком статусе, когда мы можем заставить прислушаться к тому, что мы говорим, и у нас это выходит. Я могу сказать, что вот во всех успешных случаях последнего времени, когда принимались приличные новые законы, везде работали наши эксперты. И в Уголовно-процессуальном кодексе, вот в создания этого проекта не работали. И закон об общественных организациях, и другие законы. Всюду, где было какое-то продвижение вперед, работали эксперты от общественных выращенных организаций. То есть нас уже слышат, но еще мы не настолько сильны, чтобы заставить парламент в целом к нашим рекомендациям прислушиваться на таком уровне, чтобы они избрали уполномоченного по правам человека из нашей среды. Этого пока еще нет. Но я надеюсь, что в будущем будет.
Нет, не знаете, как в России происходит. В России уполномоченный по правам человека все-таки один из основателей оппозиционной партии «Яблоко». Да, вот сейчас, когда в Санкт-Петербурге шло утверждение нового омбудсмена, там, хотя и тоже с политическими страстями, с расколом в самом «Яблоке», но тоже утвердили человека, близкого именно к этой политической партии, да, далекой от власти, так или иначе. И никому, ни для кого в России, где, в общем-то, тоже можно о правах человека проводить отдельные, так сказать, программы, как вы понимаете, не очень утешительные, не удивляет это, да, не удивляет, что омбудсмен там может присутствовать на оппозиционных митингах, даже на акциях несогласных.
Да, ну, а у нас пока еще до этого не доросли. Вообще, нужно признать, что общий уровень администрации в России выше, чем в Украине. Ну, это, к сожалению, факт. На мой взгляд. Поэтому господин Путин как-то сказал после поражения «Яблока» на выборах в Думу, что нужно использовать потенциал этой партии для других должностей. И Владимир Петрович Лукин был избран уполномоченным российским омбудсманом после этого. Вот так это и случилось. У нас, к сожалению, не было такого понимания в нашей стране, у нашего президента и у других наших политических сил. Но, с другой стороны, это еще связано с тем, что у нас очень много противоречий между политиками. И степень авторитарности режима политического в России, на мой взгляд, гораздо выше, чем в Украине.
А в принципе, вот когда не работает институт омбудсмена, как человека, связанного с гражданским обществом, да, можно ли вообще рассчитывать на то, что влияние на власть будет действенным? Насколько вообще важен этот институт в такой ситуации?
Ну, я полагаю, что он важен. Он важен, если тот человек, который избран на эту должность, работает эффективно и хочет, в общем-то, сделать что-то. Тут интересная очень штука, когда полномочия тянут за собой определенные действия, если человек добросовестен. Вот это можно было наблюдать в отношении Лы Памфиловой, например, или даже в отношении Миронова, российского омбудсмена, который, в общем-то, от которого трудно априори было ожидать каких-то действий в защиту прав человека. Тем не менее, он оказался омбудсменом, который сделал, в общем-то, немало хорошего. А Владимир Петрович и того больше.
А вот от нынешнего России украинского омбудсмена госпожи Лутковской вы ожидаете, что она может так измениться, скажем так?
Да, я ожидаю, что она будет хорошим омбудсменом. Гораздо лучшим, чем Нина Карпачева. И я вообще, я ее очень много лет знаю, видел ее работу и считаю, что она в этом плане очень перспективна.
А то, что омбудсмен родственник министра юстиции, это не помешает вообще?
Она не родственница министра юстиции, это ошибка.
То есть она вообще не имеет никаких...
Никаких родственных связей у нее с министром юстиции Лавриновичем нет. Напрочь.
Ну, вот возвращаясь к теме правозащитных организаций, вот можно сказать, что есть какая-то общая координация деятельности? Потому что вы вот больше в Харькове, да, понятно, что все-таки так центр правозащитной деятельности, он должен находиться в Киеве. В Киеве такого явного лидера правозащитного движения нет, никогда не было, да? Вот, ну, тем не менее.
Ну, это не совсем так. Во-первых, лично я работаю, ну, я живу в Харькове, но работаю я в целом, ну, скажем так, на уровне национальных проблем в области прав человека. Гораздо больше, чем чисто харьковским я занимаюсь. В Харькове мы тоже, конечно, занимаемся нашей чисто харьковской проблематикой. У нас есть приемная, в которой 2500 жалоб, только письменных ежегодно. Большая часть их из Харькова, естественно. Но мы как раз много занимаемся этой проблематикой в стране в целом, поскольку мы ведь создали в 2004 году Ассоциацию украинских правозащитных организаций. Это украинские Украинский Хельсинский союз по правам человека. Сегодня он объединяет 30 организаций из разных регионов страны. И как раз директор этого союза и офис его, персонал этого офиса, они находятся в Киеве. Сейчас директор был сильный, был такой Владимир Яворский, он был с... Вот он недавно совсем ушел, он 8 лет был директором этой организации. Я был 2 срока председателем правления по 2 года, потом членом правления, сейчас я опять председатель правления. То есть я занимаюсь этими вещами в целом для всей страны. Сейчас стал директором Аркадий Бущенко, известный адвокат, который раньше, он тоже из Харькова, он ранее возглавлял центр стратегической защиты при нашей организации, под его руководством адвокаты центра выиграли более 60 дел в Европейском суде по правам человека. Аркадий очень сильный адвокат и вообще очень талантливый человек. Сейчас он возглавляет, вот с 1 февраля он возглавил офис УГСПЛ в Киеве, и это сильная организация. И вот вы спросили про координацию. Ну вот, есть 30 организаций, которые работают вместе. Они, разные организации, специализируются на разных вопросах. И там, где они, те вопросы, которыми они занимаются, они понимают больше, знают лучше. Вот одни занимаются сводом мирных собраний, другие занимаются сводоражением взглядов. Третьи... борьбой с пытками, жестоким обращением и правом на свободу, вот как наша организация. Четвертая организация занимается правами пациентов и доступом к медицинской помощи. Ну, и так далее. Пятая занимается выборами целенаправленно и защищает право быть избранным. Ну, и вот такого сорта координация... И специализация помогает тому, что мы пытаемся охватить довольно большой спектр прав человека. Есть организации, которые занимаются социальными и экономическими правами. Есть организации, которые занимаются правом собственности. Прицельно, вот именно этой проблемой, которая очень актуальна в нашей стране. Вот. При этом вот мы все вместе, плюс мы еще привлекаем другие организации, мы ежегодно пишем годовой доклад о соблюдении прав человека в стране. Это получается довольно толстая книжка формата А4, где-то в 350-400 страниц, на украинском и на английском языке. Она же есть в интернете, на наших сайтах, и она очень популярна и среди международных организаций, которые интересуются Украине, и в посольствах разных стран, которые существуют в Украине, в том числе и российское посольство, между прочим, тоже всегда приходит на нашу презентацию этого отчета, забирает себе и украинскую, и английскую версию, вот, и ее изучают. Вот. Таких докладов уже вышло 7. И это совместная работа гораздо большего числа организаций, даже чем те, которые входят в УГСПЛ. Там и аналитические центры участвуют, и другие организации, отдельные эксперты там, и так далее.
Не пыталась власть повлиять на содержание этого документа когда-либо?
Нет. Нет. А в этом плане нас, в общем-то, повлиять, я считаю, невозможно на самом деле. Мы пишем то, что думаем, то, что видим, то, что считаем необходимым, и никакого влияния на содержание этих документов нет. Ну вот теперь новый омбудсмен, она явно хочет, чтобы мы такие доклады делали вместе, похоже. Может быть, в этом есть какой-то резон, я еще не знаю, надо подумать.
Но опять-таки, это же может влиять на содержание, даже делать вместе, какие-то факты, они появляются, какие-то исчезают из доклада, так или иначе. Тот же вопрос критерия объективности.
Не, ну, безусловно. Всякий раз это... Понимаете, чтобы такой доклад написать, нужно, чтобы человек, который отвечает за определенную проблематику, ну, например, он занимается правами иностранцев или правами людей, лишенных свободы, например, или правами ребенка. Такой эксперт или целая организация, группа экспертов, которые занимаются этой проблемой, они должны весь год... тщательно следить за тем, что происходит в области, которая касается этого права, за изменениями законодательства, за практикой судебной и административной, рассматривать важные дела судебные, которые произошли, изучать эти вещи, участвовать в этом, это обязательно, непосредственно. Адвокаты такой организации должны сами принимать участие в таких процессах. Только таким образом и можно сделать по-настоящему содержательный доклад по какой-то определенной теме и его представить. То есть на самом деле каждая глава этой толстой книжки – это результат работы в целом в данной области и некое резюме того, что сделала организация в этой области в целом.
То есть, по большому счету, это такой отчет о проделанной работе правозащитной?
Ну, в общем-то, да, но это все имеет большой смысл, поскольку когда этим занимаешься постоянно, то это позволяет определить, лучше стало или хуже, какие угрозы появились, чего ждать там и так далее. И это позволяет влиять на ситуацию, на самом деле, поскольку вся эта работа, ведь каждый раздел доклада заканчивается рекомендациями государству, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Оно там не очень прислушивается, но на самом деле, когда наши эксперты начинают сами активно как бы эти рекомендации реализовывать, будучи в той или иной рабочей группе Минюста или занимаясь этой проблемой там, в каком-то другом контексте, через международные организации, по правам ребенка, например, через ЮНИСЕФ, там, ну и так далее, то ну, будут результаты неизбежны.
Ну, то есть, по большому счету, вот эти вещи, если я так правильно понимаю, они так или иначе влияют на украинскую власть опосредованно, можно сказать, потому
да,
что есть,
да, совершенно верно.
Есть международные организации, которые тоже составляют свои какие-то заключения, которые общаются с представителями украинских властей, да, и по большому счету власть вынуждена учитывать даже не только вашу точку зрения, потому что я вполне допускаю, что вашу точку зрения она могла бы и проигнорировать, особенно в нынешней ситуации, да, но вот точку зрения международного сообщества. Но я хотел бы сказать, что мы сейчас...
Это правда. Да, дело в том, что я хотел бы уточнить одну вещь. Дело в том, что наша точка зрения становится точкой зрения международных организаций.
Да, я об этом и говорю, что
например,
это как бы...
через теневые наши доклады в разные комитеты ООН. Мы, например, вот в комитет ООН против пыток мы написали таких уже 3 доклада.
Вот это, кстати, интересно. Я хотел бы, чтобы вы это продолжили во второй части программы, как раз именно эту историю. И напомню, что наш гость сегодня сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, ведет сегодняшнюю программу Виталий Портников. Мы продолжим эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. И напомню вам, что сегодня в 22 часа 7 минут после новостей программа «Время и мир», ее главные темы – русский коллаборационизм, постели с врагом и Збигнев Бжезинский. Путин – человек крайних убеждений, но субъективного взгляда на мир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 4 российских байкеров, задержанных в воскресенье в Ираке, освобождены и находятся в посольстве России в Багдаде. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасавова, который заявил о необходимости ввести в России шариатские суды. Хасавов сейчас находится за границей. Руководитель управления внутренней политики администрации президента России Константин Костин в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщил источник в Кремле, он возглавит Фонд развития гражданского общества, учредителями которого выступят общественные организации. Суд в Боснии приговорил 2 бывших полицейских из состава сил боснийских сербов к 30-летним срокам заключения за участие в убийстве примерно 1000 мусульман в Сребренице летом 1995 года. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Вчерашняя драка депутатов депутатов показало, что парламентаризм в стране окончательно разрушен, заявил Литвин на сегодняшнем брифинге в Киеве. В Египте по предварительным результатам прошедших в среду и четверг президентских выборов лидирует кандидат от исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Он, судя по отчетам, выходит во второй тур, назначенный на 16-17 июня. Президент Франции Франсуа Улан в ходе своего первого визита в Афганистан подтвердил высказанное им ранее намерение вывести боевые части французского контингента из этой страны к концу нынешнего года. Сегодня Улан провел в Кабуле переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, чуть ранее встретился с французскими солдатами на военной базе в провинции Каписа. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня известный украинский правозащитник, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вот вы в конце нашей первой части программы, Евгений Ефимович, говорили о пытках, о том, что вы написали 3 доклада в соответствующей структуре Организации Объединенных Наций. А действительно так серьезна ситуация с пытками в украинских пенитенциарных учреждениях?
Да, очень серьезно, и я вообще думаю, что это самая тяжелая проблема в области прав человека в нашей стране, поскольку наши исследования, которые мы делали вместе с социологами, между прочим, эти социологи раньше работали в МВД, то есть они там выросли как социологи. Вот эти исследования показали, что незаконному насилию в 2011 году подверглось почти 1 миллион жителей страны. Но если более точным быть, то 924 тысячи. Это оценочное число пострадавших, но это огромная цифра. Причем уже было гораздо меньше. Мы сейчас вернулись к показателям 2004 года.
А вот если говорить о последних политических делах, насколько они вообще занимают правозащитное сообщество? Я почему об этом спрашиваю? Они часто говорят, что вот сами по себе в единичном таком виде дело Юлии Тимошенко и дело Юрия Лущенко всего лишь часть общей системы правосудия, что это не избирательное правосудие, что украинское правосудие вообще такое, а мир обратил на него внимание после дела Тимошенко.
Ну, я не думаю, что это так уж правильно, что... Конечно, у нас есть общие проблемы, и эти проблемы стали гораздо более зримыми после того, как они коснулись именно Тимошенко и Луценко и других политзаключенных в нашей стране, которых, к сожалению, в последние 2 года было гораздо больше, чем раньше. Вообще, за первые 20 лет независимости вообще было всего 2-3 случая политических преследований на уровне уголовных дел, а сейчас, ну, их гораздо больше. Вот. Ну, скажем, проблема неоказания надлежащей медицинской помощи. Именно на примере Тимошенко, Луценко и Ващенко эта проблема стала совершенно очевидной, явной и всем понятной. На самом деле она касается сотен тысяч заключенных, больных, которым не оказывается надлежащая медицинская помощь. И через вот этих VIP заключенных мы смогли эту проблему поставить более остро, скажем, чем раньше. Но в то же время я бы хотел сказать, что ну, вот эти политические преследования – это все-таки особая категория дел, вот, в которой, конечно, проявляются общие пороки нашей системы правосудия, но тут есть и свои абсолютно определенные особенности, которые связаны с тем, что людям здесь приписывают действия, уголовно наказуемые, которых они
не совершали.
Не совершали. То есть то, что они совершили, не является уголовно наказуемым деянием, большей частью. У Луценко вообще не о чем говорить во всех делах. То же самое Филипчук, то же самое Ващенко. Я говорю о тех, кто получили приговоры уже. У Тимошенко из 4 дел 3 точно такие же. Только дело о единых клинических системах, там еще можно о чем-то спорить. Вот. Но и то, это такой яркий пример избирательного уголовного преследования. Поскольку в те годы, когда были эпизоды, по которым ей предъявляется сейчас обвинение, сейчас вот идет суд по этому делу, это был 95-й год, все тогда так работали, использовали недостатки законодательства. А судят только вот одну Тимошенко сегодня на Украине. Вот. Ну и тут спор правовой о сроках давности. Поскольку и служба безопасности, и прокуратура считают, что срок давности не вышел, а защита считает, что он уже прошел срок давности по этому делу. И поэтому его просто вообще нельзя рассматривать. Я полагаю, что в данном случае как раз правозащита, а не обвинение.
Давайте, давайте послушаем звонок. Вот Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый вечер, господа. Я вспомнил, что в советские времена, когда было такое лицемерное отношение к правам человека, то у советских дипломатов была такая шутка подрезать дно третьей корзины. Дело в том, что права человека ходили как бы в третью корзину Хельсинских соглашений. И, конечно, никто особо не выполнял и не стремились. Но я вот хотел, Евгений Ефимович, о чем спросить. Сейчас на Украине и в парламенте идет активная дискуссия по поводу русского языка, придания ему статуса государственного. Вот этот вопрос входит, на ваш взгляд, права человека? Поступают ли жалобы со стороны русскоязычных жителей по поводу притеснений в регионах? И почему, на ваш взгляд, такое значение придается этому вопросу? Ведь если взять мировую практику, уже не говоря о Швейцарии и четырех государственных языках, то и в Канаде, где всего одна провинция франкоязычная, два государственных языка, в Израиле, где 25% населения арабское, тоже два государственных языка. На Украине, где 80% русскоязычных, до сих пор только украинский язык является государственным.
Я только хотел бы уточнить, Илья Тимович, что в украинском парламенте нет никаких дискуссий о придании русскому языку статуса государственного, так как для этого необходимо изменение Конституции, и такого количества голосов в украинском парламенте никогда не было, нет, и я думаю, за все время существования украинской...
Это не является нарушением
прав человека. Да, пожалуйста, Илья Ильич.
Вы знаете, я полагаю, что этот вопрос является предметом политических спекуляций прежде всего. И, на самом деле, чтобы ответить на него так пространно, нужно гораздо больше времени, чем у нас есть. Вот. Были разные периоды в этой проблеме в нашей стране за вот эти 20 с лишним лет независимости. Были ошибки определенные. Я вообще считаю, что те жалобы, которые возникали, это связано не с самим языком, а с тем, что пытались эти вопросы администрировать чисто по-советски, по-старому. Вот. И начинали, скажем, вводить в вузах украинский язык преподавания, при том, что не хватало преподавателей, которые владели этим языком на нужном уровне, не было там учебных пособий, и так далее. То есть были такие ошибки вот такого сорта. Но в целом я хотел бы сказать, что русский язык никак не является, на мой взгляд, в нашей стране дискриминируемым. Если посмотреть внимательно на количество книг, которые издаются на русском языке, количество фильмов, количество массовых изданий, которые выходят на русском языке, телевидение, то мы увидим, что он на самом деле доминирует сегодня. И как раз наоборот, есть много жалоб от украиноязычных о том, что они не могут обеспечить воспитание и образование своих детей на украинском языке. В таких регионах, как Крым, на юге страны, на востоке, когда закрывают, там, скажем, единственную школу украиноязычную в городе.
Но в Крыму вообще на весь полуостров одна украиноязычная школа, насколько я помню, да.
Да, вот есть такие жалобы. И, кстати, если забыть о Конституции, о том, что в ней сказано, что один язык государственный украинский, а просто посмотреть на это с точки зрения, элементарной справедливости. Ввести второй язык русский государственным, это означает дать возможность тем, кто не хочет учить украинский, пользоваться им даже в госорганах, они перестанут просто им пользоваться, и он будет еще более дискриминируемым, чем он был в советское время. Ведь все это произошло именно потому, что была насильственная украинизация.
Русификация. Украинизация или русификация?
прошу прощения, оговорился, была насильственная русификация в советское время, когда украинский язык дискриминировался и вытеснялся отовсюду, его можно было не учить в школе, в том числе и украинцам, и так далее. И сегодня, если ввести второй язык государственный русский, это будет, мне кажется, очевидной несправедливостью по отношению к украинцам, у которых язык родной украинский, которые хотят, чтобы в их государстве, которое называется Украина, все-таки был государственный язык украинский. Вот. При этом ведь никто не мешает общаться на русском языке, говорить на русском языке и в судах, и в органах власти, там, где русский язык доминирует, в том же Крыму там, или на юге и так далее. Этих же проблем нет на самом деле у нас.
Я, кстати, хотел бы цифры все-таки уточнить, потому что слушатель назвал цифру 80% русскоязычного населения Украины, такой цифры не существует в природе. Украиноязычное население страны составляет 70% русскоязычного, соответственно. 30 за вычетом тех национальных меньшинств, которые говорят на родных языках, они входят в эти 30%. Это крымские татары, венгры, румыны и другие. Так что русскоязычного населения на Украине не так уже много. Но есть вот оппоненты этой точки зрения, не ссылается необходимость имплементировать Европейскую хартию языков национальных меньшинств. Об этом говорят депутаты от партии регионов, которые сейчас устраивают вот весь этот шабаш в парламенте.
Да, совершенно верно.
И вот это, и это уже вопрос прав человека.
Русский язык не подлежит защите европейской языковой хартии.
А почему?
Ну, по очень простой причине. Европейская хартия, она защищает языки, которые находятся на грани угрозы уничтожения, которые вследствие разных исторических событий оказались дискриминируемыми, которые могут исчезнуть, для поддержки которых нужны специальные меры государственные, чтобы этот язык остался. Вот назначение хартии в первую очередь. А у нас ее используют как вот такой политический кнут, подводят русский язык под защиту хартии, делают это совершенно сознательно. Хотя, еще раз говорю, он не нуждается в защите хартии.
Давайте послушаем телефон. Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа. Вот правители России и часть народа российского считают, что вообще украинского государства и нас как народа не существует. Я хочу спросить правозащитника, не является ли унизительно вообще говорить о России как стратегическом партнере, если они нас вообще не считают, что мы есть на свете? И вообще говорить о России там постоянно, во все времена, каждый день?
Ну, это вопрос к правам человека, на самом деле,
отношения не имеет, явно.
Пожалуй, Но я бы не сказал, что мы каждый день говорим о России как о стратегическом партнере. Раз, если посмотреть на мнение жителей Украины, то, опять-таки, по различным вопросам социологическим, большинство их, больше 60%, хотят интеграции в Европейский Союз, прежде всего. Вот. А речь о том, чтобы интегрироваться в СНГ и все эти идеи русского мира, которые тут пытались как-то пропагандировать, они не поддерживаются большинством населения никоим образом. Поэтому я вообще считаю, что это вопрос не является существенным таким и таким важным. И мне кажется, что об этом серьезно говорить не стоит на самом деле.
Владимир Анатольевич из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, говорите.
Я хочу сказать, что вот выступающий здесь вот товарищ, в нем есть, прослеживается какой-то вот элемент приятнее к российскому, так скажем, элементу. Вот он говорит, что язык ему не нужен, русский.
Что... Я этого не
он
говорил,
этого не говорил.
Ничего подобного.
Да, ну хорошо. Вы в таком духе высказываете, что не нуждается, так сказать, вот...
Простите меня, я говорил, что не нужен второй язык государственный русский.
Почему не нужен?
В этом нет необходимости.
Вы говорите, у вас 30% населения. У вас Крым, по сути дела, отторгнут волюнтаристским путем от России. Там огромное количество русских людей. Зачем же насильственно их принуждать
Да никто их не принуждает. Вы только что, вы, наверное, плохо слышали. Только что было сказано, что в Крыму одна единственная украиноязычная школа.
По-моему, она и даже здесь чуть ли
не... Одна единственная. А вас это раздражает? Вас это бесит, вас это раздражает.
А почему же вас, уважаемый слушатель, не раздражает то, что люди... Подождите. Что люди, которые... Владимир Анатольевич, подождите, не кричите. Не кричите. Почему? Подождите. Владимир Анатольевич, не кричите. Объясните, почему вас не раздражает, что люди, которые по-украински говорят в Крыму, не имеют возможности вторую школу иметь?
Я люблю украинский язык.
Ну?
Я люблю украинскую мову.
Ну?
Я люблю украинскую литературу. Вот отношусь очень хорошо к Украине,
ну?
Считаю ее нашей исторической родиной, но вместе с тем я против того, чтобы над гражданами производились эксперименты, тем более в такой болезненной области, как язык. Это настолько чувствительная область. Страшно.
Пожалуйста, Евгений Ефимович.
Ну, я могу на это ответить, что, на мой взгляд, никаких экспериментов над украинцами в плане насаждения языка не производится. Еще раз, язык государственный, украинский, то, что он государственный, это означает, что в государственных органах государственные чиновники обязаны его знать и говорить по-украински с теми, кто к ним обращается по-украински. И ничего более. Я как раз сам полагаю, что язык внедрять насильственно, это ненормально совершенно. Но у нас этого просто нету. Это, я не знаю, откуда вы это взяли. Что в Крыму люди страдают от того, что... от того, что внедряют язык украинский. Да нет этого совершенно. В Крыму почти все население говорит по-русски, и никто в этом никому не препятствует. В крымском парламенте говорят исключительно на русском языке. Хотя это
государственный.
И должны были бы вообще говорить по-украински. Но не знают они, говорят по-русски. И как бы с этим никто не спорит всерьез. Понимаете? Поэтому я полагаю, что эти упреки не имеют под собой оснований. Вот те, которые вы привели, те претензии, которые вы привели, они просто, на мой взгляд, безосновательны.
Ну, по крайней мере, это показывает, что вот провокация не всегда достигает своего результата в таких случаях. Видите, у нас вся программа неожиданно переводится на языковую тему. И это говорит о том, что политикам удается... Внимание,
да,
людей не только на Украине, как видите, но и, кстати, привлекать к спекулятивным вопросам.
Да, да.
Это как раз, собственно, я не думаю, что надо этому удивляться, но это очень-очень-очень печально, потому что вот тогда...
Да, это печально, поскольку это один из способов разделить жителей Украины по языковому признаку, например. И это даже приводит к тому, что люди, говорящие на разных языках, начинают, ну, даже иногда друг друга ненавидеть из-за этого.
Николай из Москвы, давайте послушаем его. Да, одну секундочку.
Алло?
Да, еще Николай, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот если говорить о русификации, то это относится вот к временам Хрущева. Я проучился 10 классов на Украине, где-то с 45 до 54 года. И прекрасно знаю ситуацию, которая была тогда, когда были украинские и русские школы, абсолютно добровольные, и русский язык, и украинский язык. Были одинаковые сетки часов в обеих школах. Прекрасно знали русский язык в украинской школе, и мы знали прекрасно, я в русский учился украинский. Я до сих пор говорю без акцента, знаю кучу стихотворений, поэм и так далее на украинском языке. То есть, что я хочу сказать, вот изучить бы этот опыт, вот послевоенный, и до, вот, когда действительно я приезжал потом, и чувствуется действительно какая-то русификация начинается. Вот этот опыт послевоенный, абсолютно, я считаю, правильная была и национальная, и языковая политика. Вот изучить бы этот опыт и возвратиться к нему. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я все-таки думаю, что это скорее, если говорить о русификации, то она более характерна для времен Брежневщины, для времен после 65-го года. Это началось не при Хрущеве.
Да, значит, это в 72-74 годах примерно.
Да, совершенно. Да. Даже уже, ну да, согласен. после 72 года это и пошло очень сильно и целенаправленно.
Ну, не случайно же тогда очень многие диссиденты были людьми, которые именно выступали исключительно с языковых, как говорится, в кавычках, позиций. Да, была книга Ивана Дзюбы «Интернационализм и русификация». Это была важная часть советского диссидентского движения. Вы это прекрасно знаете.
Да, конечно.
Лучше меня намного историю этого всего. Как люди, пытающиеся защитить, я хочу сказать, языковые права своих сограждан, приходили к правозащитной деятельности.
Да, совершенно верно. Да. А на Украине так и начиналось, в общем-то, правозащитное движение. Именно с отстаивания национальных прав, прежде всего. И прежде всего, право на родной язык, на образование на родном языке, на его развитие и так далее. А в 1972 году все украинские проекты были остановлены вот, полностью, вот, все как один. Наиболее активных деятелей вот этого движения, культурного украинского движения, шестидесятников, их просто посадили тогда. Вот. Это был так называемый январский погром. Это было, все эти аресты были, начались 12 января 1972 года и шли вот там январь, февраль там и так далее. Было посажено более 100 человек, наиболее ярких представителей украинской интеллигенции. И все проекты были приостановлены. Более 2000 людей были на допросах, их вызывали на допросы, их лишали работы, ну, и так далее. И вот тогда вот все это как бы, все живое, что было в украинской культуре, было тогда придушено. И началась такая усиленная русификация. Это все было, и, в общем-то, это печальная страница нашей истории. И ну, это нужно знать просто и понимать все эти вещи. Именно вследствие этого и получилась такая ситуация, когда в конце 80-х большое количество этнических украинцев просто не знали родного языка совсем. Их родным языком уже стал русский язык. Но вообще я еще хотел бы сказать, что вот на мой взгляд, на самом деле, та ситуация языковая, которая есть в нашей стране, когда практически все знают и русский, и украинский язык, вот ее бы надо было бы поддерживать, чтобы это сохранилось. И, кстати, на западе Украины это хорошо понимали. Они сначала сгоряча где-то там, в начале независимости, были годы 91-92, сделали русский язык факультативным. И его учили по желанию. И прошло буквально 2 года, они за голову схватились, поскольку дети значит, перестали знать русский язык, перестали понимать своих сверстников, которые жили на востоке, на юге страны. И немедленно поняли, что это совершенно неправильно, и вернули русский язык обратно, как обязательный предмет, на самом деле, на западе Украины. Я хорошо помню, как это было, и как это все обсуждалось и так далее. Поэтому вот эти упреки насильственной украинизации за последние годы, они, в общем-то, в основном безосновательны. Были действительно неразумные решения, которые связаны не с языком, а с тем, что наши управленцы просто иначе не умеют управлять, к сожалению. Не умели тогда, по крайней мере.
Вячеслав из Белгородской области. Только будьте кратки, уж мы уже приближаемся к концу эфира.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вячеслав. Я не пойму одно. Вот язык. Какая разница, на каком языке разговаривать?
Это вы спросите у наших московских слушателей.
Юлия Тимошенко. Когда они с судьей разговаривали на украинском. А между собой, с дочкой, она разговаривала на русском. Вот объясните мне, пожалуйста.
Так что именно объяснить? Это как раз нормально совершенно. Вот. У Юлии Владимировны дочка, у нее родной язык русский, а не украинский. Она украинский вообще знает, как я понимаю, не очень хорошо. Я ее видел не один раз на разных публичных встречах. Она всегда говорит по-русски. У нее английский зато замечательный, она училась на Западе и так далее. Поэтому с ней Тимошенко говорит на русском, а в суде говорит на украинском, поскольку это государственный орган. Это и нормально, и правильно. В государственных органах надо говорить на государственном языке. Я так считаю. Я тоже всегда говорю, если я попадаю в органы государственные, и мне нужно там общаться, я говорю только на украинском языке там всегда. Ну, нормально.
Это вот, это, по-моему, просто обыкновенная норма цивилизованного общежития. Мне трудно понять, почему вообще возникает такая проблема. Это людей действительно удивляет. Ну, возможно, потому что у россиян, которые вот не подверглись такому, я бы сказал, языковому геноциду в своей истории, ну, по крайней мере, те части России, где живут русские, а не в российских, не в Татарстане, там, не в Чечне, не в Ингушетии, они просто не понимают этой проблемы искренне, да, потому что люди всегда говорят на родном языке, говорят на родном языке, государственные органы работают, радио и телевидение, нету противоречия, которое неизбежно наступает, когда ты оказываешься в Киеве, Риге, Грозном или там, я не знаю, или там в Владикавказе.
Да, да, я думаю, что вы правы.
Вот, но еще раз говорю, что вот я как бы не очень ожидал, что наша вторая часть программы будет такой, так сказать, и направленной на языковые вопросы. Конечно, я хотел еще обсудить другие проблемы, но уж, так сказать, право слушателей выяснять то, что их действительно сегодня беспокоит. Но это, кстати говоря, еще и вот вопрос информированности общества, да, и украинского, и российского. Люди до конца не могут разобраться в этих проблемах.
Да, да.
Если вообще говорить, вот у нас буквально осталось минута до окончания эфира. Вы вообще рассчитываете, кстати, Евгений Ефимович, что проблема вот этих вот дел всех политических, о которых мы начали говорить, что она будет разрешена?
Ну, я надеюсь, что да. Во-первых, я хочу сказать, что политических дел было гораздо больше, и вот кроме тех четырех, кого мы называли, все остальные уже на свободе. Ведь было посажено, на самом деле, 25 гражданских активистов по уголовным делам с политическими мотивами. Все они уже освобождены. Из бывших чиновников их тоже было посажено 20 человек. Значит, сегодня за решеткой только 8. Вот четверо ВИП-чиновников и четверо чиновников уровня среднего. Новых дел уголовных по политическим мотивам, ну, очень мало. Их всего 3, по моим подсчетам. Я вообще занимался, вы спрашивали, это интересует нас или не интересует. Нас это очень интересует, поскольку вот эти политические дела, политические преследования, очень опасно. Этот маховик легко раскрутить, а потом остановить очень трудно. Поэтому мы считаем, что этого быть не должно, и мы все усилия прилагали, чтобы это остановить. И в какой-то степени именно благодаря усилиям украинского общества, с одной стороны, и вниманию, и настойчивости международных организаций, с другой стороны, вот эта волна политических репрессий, она схлынула на
сегодняшний день. Спасибо. Я напомню, что нашим гостем сегодня был сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Время свободы сейчас после нашей программы. Главная тема дня, которую подведет Андрей Шарик буквально через минуту.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Гражданские протесты. Угрозы лагерей.
Комментарии экспертов.
Депутат Геннадий Гудков о радикальном крыле во власти, настроенном на конфронтацию.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о сплетниках мирового класса.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.